Ты, Господи, дал мне. Нас в школе совсем по-другому учили. Мы это время все прошли. Нам кричали «эволюция», и мы отметки за это получали. Попробуй скажи, что не эволюция. Двойку с хвостом. И вот мы вынуждены были кричать тоже «эволюция», хотя в это не верили. У меня дядя был безбожник страшный. А вот в эволюцию до конца дня он так и не поверил. Чтоб человек от обезьяны, говорит, не могу согласиться. Я говорю, что ж ты тогда затеист такой, безбожник, если ты в обезьяну не веришь. И когда мы говорим «ты, Господи», нужно было кое-что наизусть знать Израилю. Это не просто пришли там, кто как помолился. Он сказал, первое, ты должен исповедать пред Богом, что я вошел в ту землю, которую ты обещал. На пути многие кричали, где-то земля обетована, где течет молоко и мед. А вот теперь он исповедует. Я вошел в эту землю, которую ты, Господи, обещал отцам нашим. А потом нужно было, я вот посмотрел, примерно 6 стихов еще наизусть выучить. Он должен был вспомнить израильтянин, принеся корзину с плодами своего родоначальника Авраама. Он оттуда начал свою историю. Братья и сестры, как мы плохо знаем часто свою историю. Мы даже не знаем, кто наши прадедушка, прабабушка. Они знали Авраама, сколько веков прошло за плечами, как Бог избрал его, как от него народ великий, как они в Египте были, как они вышли с рабства после того, как их угнетали, и как Бог ввел их в эту чудесную землю. И там, говорит, поклонись. И вот он там поклонился. И говорит, ты, Господи, дал мне. Вот это основа для нас, братья и сестры. Мы счастливы в этом люди, что мы далеко ушли от эволюции, от всякого обмана, но знаем, кто Творец и кто Господь, и как нам себя вести по отношению к Нему. Я помню, на одном празднике жатвы у нас в Азербайджане, в деревне одной, служитель приезжий был и задает вопрос. «Братья и сестры, кто из вас готовил хлеб?» Один из братьев, молокан с бородой, говорит, «У нас все пякуть», ну, по-деревенски. А он говорит, «А я не спросил, кто из вас печет. Я спросил, кто из вас готовил хлеб?» Все сразу притихли, поняли, что они не туда попали. И вот он читает Псалом, 64, 10 стих, что «ты приготовляешь хлеб». Бог готовит хлеб, а мы только потом из муки печем. А он готовит. Он зерно сотворил. Его нужно было посадить в землю, его нужно было полить дождем, и Бог это все делал. Бог сказал Израилю, я веду вас в землю, где вам не надо будет при помощи рук ваших и ног ваших поливать. Я бодрствую, и небо даст вам дождь, и потому и солнышко пригреет, и росток пробьется из земли. Братья и сестры, Бог готовит хлеб. И правильно израильтянин должен был выучить наизусть, ты, Господи, дал мне это. Братья и сестры, может быть, не все так понимают. Может быть, кто-то все, еще в сердце своем воюет с Богом и думает, а может быть, это неправда. Ежегодно каждый израильтянин, произнеся вслух слова, что ты, Господи, дал мне это, он утверждал свою веру. Это была база его жизни, духовная база. И такого человека трудно потом увести к безбожию и сказать, все это само собой спонтанно появилось. Братья и сестры, Господь действительно заботится о дожде. Я вот книгу Второзаконие, 28 главу, напомню, 12 стих, написано так. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть всегда будет у нее изобилие. Почему? Потому что дожди, облака ходят над этой землей, Бог повелевает им, и они изливают обилие дождя. Я в энциклопедии смотрел, есть у нас на планете один участок земли, его можно назвать вечной пустыней. За 400 лет не выпало на ней ни одной капли дождя. 400 лет без дождя, скажите, там что-нибудь может расти? А Бог привел народ свой в землю и говорит, небо, сокровищница моя, я ее открою для тебя. И не надо при помощи рук и ног, не надо растительные каналы, системы. Бог сам заботится о всем. В земле Тамулов в Индии есть один плодородный участок в горах. Туда невозможно никакой современной техники провести воду. Но земля была очень плодородная. И все равно люди там сажают, надеясь, авось дождь пойдет. И тогда будет все хорошо. И с веками этот участок земли в горах назвали «Земля, взирающая на небо». Друзья дорогие, по сути дела, Бог нас тоже с почвой сравнит, что мы тоже как земля. И вот зерно Слова Божие упадет в нашу, или тернии зарастет, или при каменистом местности корень некуда укоренить, и все засыхает. Но когда человек подобно доброй почве, я хотел бы от души всем пожелать, всем присутствующим, чтобы сердце ваше сегодня было подобно доброй земле, способной принять Божье Слово, чтобы оно там пустило корешочки, чтобы там камни неверия не забили эти корни, и чтобы терни, вот эти наши земные заботы и увлечения чрезмерные, не заглушили в нас Божью истину. Но напротив, чтобы, пустив корни, оно дало росток, всходы, и чтобы для вечной жизни были добрые плоды. В послании Петра, во втором послании, в первой главе, в третьем стихе написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и для благочестия. Вот это и есть само «Ты, Господи, дал нам». От божественной силы Его, братья и сестры, не просто так от Бога зашло, и что мы в этом не видим каких-то Его сил божественных, сверхъестественных, чему мы все восхищаемся. Нам часто говорят, покажите нам вашего Бога. Вроде мы это, Господа носим, чуть ли не вот где-то за спиной, сразу раз, знаете, посмотрите. Но если кто-то хочет Его видать, я вам сейчас покажу, только смотрите внимательно и слушайте внимательно. Мы все паутинку видим, знаем, что такое, да, от паучка паутинка выходит. Мне кажется, даже здесь немало паутин, но мы их не можем увидеть, потому что они в тени. Солнышко на них не попадает. Вот даже там, где она есть, мы можем не видеть. Иногда пройдешь, смотришь, что-то здесь тянет. Раз, паутина, я ее даже не видел. На солнышке ее видно. Очень тонкая, правда? А вы знаете, что она состоит из 4000 паутинок? Вот эта невидимая паутина состоит из 4000 волокон. Кто в такую мелкую и глазом невидим еще 4000 волосков пропустил? И мы говорим, покажите нам Бога, да Его невозможно не увидеть. На одном крыле бабочки ученые нашли 100 тысяч чешуек. 100 тысяч! В какой надо было микроскоп глядеть, разглядывать и считать такое огромное количество. На крыле шелковичной бабочки ученые обнаружили 400 тысяч чешуек, и каждая из них чудо красоты и верх совершенства. Покажите нам Бога. У нас такое представление, что вот Бог должен нам вот явиться, мы должны посмотреть. Мы Его дела рассматриваем и говорим, это чудо, это невозможно. Я читаю за эвкалипты австралийские, которые достигают 155 метров в высоту. Или мамонты в Калифорнии до 145 метров, в диаметре до 12 метров ствол дерева и уходит на 150 метров в высоту. А он растет всего из маленького семечки 2 миллиметра в диаметре. Покажите нам Бога. Его трудно показать, где Его нету. Братья и сестры, то, что мы сегодня утверждаем единодушно все вместе, Ты, Господи, дал нам все это. И этого паучка Ты сотворил, который выпускает такую паутину, против которой мы не можем возражать. Не можем! Я в ужас прихожу, что в эту невидимую, оказывается, мне 4000 вот этих еще тончайших, просто ум отказывается рассуждать. Мы не можем не увидеть Бога, за исключением, как написано в Писании, «Безумец сказал в сердце своем, нет Бога». Он даже разумом не думает, что он говорит, его сердце противится, а разум склоняется. Разум сразу падает низ перед Богом. Он приходит действительно в состояние сокрушенности. Я однажды слушаю, ученые говорят, полный оборот Земли нашей вокруг Солнца, она пролетает 1 триллион километров и не ошибается ни на одну секунду. Что за точность? Кто этим всем регулирует? У нас вот существует високосный год. Не все даже знают, почему он считается високосный год. Почему еще один день прибавляют каждые 4 года? Потому что Земля вращается в течение суток 24 часа, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. И вот эти 5 часов, 48 минут, 46 секунд, их не считают для удобства. Их отлагают, а через 4 года, получается, ровно сутки делают високосный год. У Бога нет високосного года. У Него до секунды, я скажу это намеренно, для того, чтобы я сегодня не мог возражать против Него. Ну как это из тысячелетия в тысячелетие, в год, она еще вращается вокруг себя в течение суток и летит вокруг солнышка, вот как микрофон, и вот приходит в свою точку исходное положение. ровно на 46 секунде. Кто такую точность дает? Покажите нам Бога, да покажите, где Его нет. В книге Руфь мы читаем об одном историческом событии. Пришел голод в Израиль. Вообще голод – это страшное дело. Вот брат Александр даже напомнил истории, что люди доходили до такого крайней точки, крайнего состояния, что даже поедали своих собственных детей. Даже составляли очередь. Сегодня твоего съедим, а завтра моего съедим. Это ужас был, что делает голод. И вот пришел этот голод в землю. И вот написано, в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Надо было спасать семью. Братья и сестры, ну я вот сейчас вот делаю такой кругозор всего и думаю, не отсюда надо было начинать. А надо было собраться всему Израилю и сказать, почему к нам пришел этот голод. Склониться на колени. Исповедоваться перед Богом в своих грехах и сказать, прости нас, Господи, мы забыли Тебя. И Бог блеснул бы молнию обязательно, потому что написано, просите у Господа дождя во время благопотребно, и Он блеснет молнию и пошлет вам дождь, каждому злаку особо пошлет. Нужно было вопить к Богу, нужно было исповедоваться перед Ним. Может быть, сегодня тоже многим предстоит помолиться, даже верующим. Если жизнь моя пришла в полный холод, если перестала во мне бить жизнь ключом от Бога, если почувствовал всю пустоту, которая овладела мною, может быть, сегодня не то, что покайтесь, грешники, а покайтесь и верующие в Евангелие. Может быть, сегодня нужно многим обновиться. А может быть, и тебе, дорогой друг, ты, может быть, первый раз пришел в это место, но надо сегодня поднять голову свою. Есть такой известный певец в Финляндии, Виктор Клименко. Он говорит, я мог веселить большую публику, я мог петь песни, получать тысячами долларов, но после этих концертов я был настолько опустошен в сердце своем, и так и сказал, я готов был руку мою на отсечение отдать, чтобы восполнить эту пустоту, этот вакуум. Друзья мои, без Бога, без того, когда мы говорим, Ты, Господи, дал мне, мы не сможем быть не пустыми. Мы действительно самые несчастные люди, обанкрочены нашими сердцами, не находящими покоя ни в чем абсолютно. Но когда мы к Нему возвращаемся, мы становимся, то мы сироты, а то мы становимся любимыми детьми. И Бог благоволит к нам, и все становится на свои места. И вот эти люди посмотрели голод, нету дождя, что делать? Надо к моавитянам идти, надо спасаться. И что там они получили? Муж наименее умирает. Двое сыновей ее, которые это единственная надежда для них, для нее были, они женились на моавитянках, и оба умирают. И вот она осталась со своими невестками. Это ужас, это кошмар. Как многие сегодня надеются, ах, я вся моя надежда на моего сына, а он единственный. И вот люди, особенно в старости, лелеют свою любовь вот к сыновьям или к дочерям, что они доглядят их, старость и так далее. И вот она осталась без опоры, без кровных, которых она самолично родила. И вот смотрите, написано, и встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Нужно было ближе к Богу держаться, потому что Бог любит народ свой. И даже где-то он грешит, Бог отворачивает лицо свое, и небо делает не как сокровищницу дождевую, а в медь превращает, но покаяние возвращает сердце Божие к людям. И, видимо, были те образцы духовные, которые призывали народ к Богу, в общении с Ним, к покаянию, и Бог открывал свою сокровищницу. И вот она слышит, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Что остается делать, братья и сестры? Мы иногда так ослабеваем. Нам кажется, в мире жизнь ничуть не хуже, чем вот среди верующих. Можно жить как хочешь. А потом понимаем, когда все потеряем в этой в земной жизни, и вот как в одиночку идем к Богу, Господи, все растеряли, мужа нет, детей нет, что делать? И может быть в таком случае она нам становится в образец, что знала, раз Бог посетил народ, раз имя Господа пронеслось по всей округе, до Моавитских полей достало, что Бог посетил народ свой. Братья и сестры, а когда духовная жажда в человеке, вот тогда картина становится еще еще более сложной. Иногда люди думают, где найти истину. Люди куда только не идут. Пришли сюда, что-то не то для души, тоже к верующим. Пришли туда, тоже не то. Душа ничем не наполняется. У нас недавно азербайджанка Сахиля. Она говорит, я была в России, когда жила в России, я много церквей посетила. И у иуговистов было, и у пятидесятников было, много она прошла. Она говорит, я не могла найти покой. Вот мне внутри что-то говорит не то. Пришла к нам на собрание. В это время Евгений Никифорович Пушков приехал со своим оркестром. И муж ее пришел. И она вышла пред всем народом. С высшим образованием человек склонилась на колени и завопила к Богу. Господи, я нашла истину. Ей трудно пришлось после такого принятия истины. Муж ее жестоко избил. А вот буквально 3 недельки назад мы ее крестили. И было еще одно мощное побоище. Она пришла с крещения. Мы ей подарили Библию с золотым обрезом, как герою. Подписали чудесную открыточку. Букет цветов красивых. И вот встреча. Кто тебе дал эти цветы? Откуда эта Библия? И опять побоище. Я когда ее после побоища встретил на собрании, у меня слезы выворачиваются, братья и сестры. А мы живем в христианской стране, и никак к Богу не придем, как должно. Нас никто не бьет за это, не поднимаются родственники, не отрекаются от нас. Я посмотрел на эту женщину, ее сыновья прибежали, знали, где верующие живут, говорят, папа избил маму. И мы только позвонили друг другу и молились за нее. А в воскресенье следующее она опять на собрании. Дух ее торжествует. Там не пустота, а там благодать Божия, сильная благодать, спасать и утверждать в этой истине. И вот посмотрите, Господь на земле трудится, его мало кто понимает. И вот идет Господь, идет похоронная процессия. Хоронит мать единственного сына. Все ее надежды рухнули, и Господь останавливается. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. Можно было, знаете, как-то сказать, да что там, не плачь. Человек уже умер, смердит уже, а ты говоришь, не плачь, как не плакать? Она правильно сориентировалась, она не стала возражать тому, в руках которого жизнь, и даже не простая, а жизнь вечная. Он даятель жизни вечной, он даятель любой жизни, он творец. Без него ничто не начало быть, что начало быть. И вот эта процессия встретилась с Сыном Божьим, и он ей говорит, не плачь. Единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с ней из города. Картина была потрясающая. Много людей собралось, видели горе ее страдания, чтобы утешить ее. И подойдя, прикоснулся к одру, неши остановились. И он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус, матерь его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Эти слова «Бог посетил народ свой» повторились. Там было в жизни земной, буквальной, а здесь в жизни духовной. Братья и сестры, сколько сегодня мертвых по преступлениям и по грехам, и мы все сами были такие. Вы думаете, мы с какого-то духовно-цивилизованного общества пришли на эту планету? Нет, нет. Мы родились такими же грешниками, но пришло время, когда мы мирились с Богом. И когда Бог посетил нас в сердцах наших, я повторюсь, может быть, для некоторых, извините меня, пожалуйста, в 11-летнем возрасте я был в Сумгаите. Я жил 200 километров дальше от Сумгаита. И вот я ночь всю не спал. Я переживал в душе, Господи, а если ты придешь в эту ночь, а я еще покаяться не успел. Ну, сказал, ну что тебе 11 лет, мальчонка, ты что, нагрешил? Братья и сестры, мы грешники не потому, что мы нагрешили, а потому что грех по наследству к нам переходит. Просто Бог с нас не спрашивает, когда мы маленькие, а когда мы переступаем порог зрелости. Когда мы начинаемся, вот 11 лет, это уже порог зрелости, 10 лет, когда уже беспокоит тебя, что ты грешник, не покаялся, вот в этот момент все греховное поднимается против нас. Вот здесь нужно мириться. Вот здесь нужно момент не упустить. И я просил, Господи, не приходи ночью в пришествии Твоем, иначе я пропал. И Господь так и сделал. И с тех пор прошло уже почти, не знаю, 40 с лишним лет. Сколько таких мальчиков и девочек, которые просили, Господи, не приди ради меня до утра, чтобы я успел покаяться. Я успел покаяться. И не жалею нисколько. И для меня доминирующая истина всегда – Ты, Господи дал мне. Братья и сестры, Бог дает покаяние. Вы не думайте, что я пойду и покаюсь. Не пойдешь и не покаешься, не сможешь. Если сердце твое Бог увидит, что ты противишься ему, он не пойдет тебе навстречу. Но как только ты к нему сердце располагаешь, Бог дает тебе это покаяние. И тогда момент, не упусти его. Этим шансом нельзя играть. Если пришло в душу примириться с Богом, это момент. Это как вот женщине пришло время родить человека. Это момент, его больше не повторишь. Не родиться, можно умереть. И поэтому Бог говорит, доведу до родов и не дам ли силу родить. Друзья дорогие, мы пришли сюда для того, чтобы Бог помог нам родиться свыше, родиться от Бога. Единственное, что хочу в заключение сказать, не проявите беспечности. Что такое беспечность? Беспечность – это значит во время или вовремя не отреагировать на то или иное дело, или же событие, или же какую-то ситуацию. Если сегодня меня Бог зовет, а я не отреагировал, я могу навсегда погибнуть. Господь сегодня зовет. Он избрал для себя эту встречу с тобой, дорогой друг. И потому в этой встрече ты должен правильно откликнуться. Я смотрел в словаре, что языковеды говорят о беспечности. Беспечность – это бездумие. Нерассудительность, беззаботность, беспорядочность, нерадение. Вот сегодня, когда Бог зовет, а я не отреагировал, вот это есть беспечность. Казалось, ну что там беспечность? За это не наказывают, не отлучают. Да, за это не наказывают, не отлучают в церкви. Но Бог может навеки и навсегда отвернуться, и оно принесет очень страшные последствия. Пророк Исаия не случайно в 32 главе говорит: «Содрогнитесь, беззаботные». Ужаснитесь, беспечные. Беспечность, даже Божье сердце приходит в ужас от того, что Он зовет, Он простирает руки, а я намеренно, сознательно отворачиваюсь от Него. И Бог говорит через пророка, содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные. Братья и сестры, Господь много сегодня нам сказал. Дай Бог нам только памяти, чтобы все это не забыть. Беспечность Каина, когда Бог предупреждал его, она привела его к полному изгнанию. Он потерял лицо Божие, написано, и ушел Каин от лица Господня. Беспечность во время строения ковчега привела к гибели всю нашу планету, сколько на тот момент жило. Я не говорю, что там жили миллиарды, намного меньше, но все жители пришли к полному истреблению только лишь от того, что они беспечны были во время строения ковчега. Когда Лот им проповедовал, проповедник правды приглашал их ко спасению и говорил, места для вашего спасения хватит в этом ковчеге. Они, наверное, так рукой махали и говорят, а нам и неплохо здесь на земле живется. Но ты вот спасайся там, как знаешь, а когда пришли дожди... Когда все самые высокие горы, холмы ушли на 7,5 метров, на 15 локтей под воду, вот тут уже и геройство наше все кончилось. Может быть, там и вопили, Ной, прости нас, мы каемся во всем. А он говорит, Бог затворил дверь. Вы знаете, у Бога есть время. Время для нашего спасения. А когда двери его закрываются, тогда мы ничего не сможем изменить. Лот проявил беспечность, когда Господь ему сказал, куда бежать. А он стал упрашивать, нет, нет, Господи, я вот в этот Сигор. А Сигор тоже принадлежал к истреблению за те страшные грехи, которые охватили эти 5 городов. Среди них были самыми развратными Содом и Гоморра. Братья и сестры, вот Флориду, когда вот эта Катрин, или как вот этот смерч, или вот этот ураганный воды, которые пришли на него. Мне с Америки позвонили, это, говорит, самая развратная точка в Америке. Мы даже не представляем, от чего приходит к нам гибель. И мне однажды показали один диск, когда Индию залило, и вот в трупах было море. Одна старушка упала на колени, индуска, подняла руки, а переводчик переводил. Она-то, я не понимаю язык, и говорил, Господи, за что пришло к нам это горе? Мы должны знать, за что. Братья и сестры, мы должны знать, за что к нам идет это горе. И мы должны знать своего Спасителя, который готов нас избавить от этого. Лот проявил беспечность к Божьим словам. И результат, он потерял свою любимую жену. Она превратилась в соляной столб. Он помог ей сделать этот шаг. Когда он возразил Богу, нет, Господи, мне лучше вот в этот город Сигор идти. А жена думает, от мужа-то можно сказать нет Господа. А что я не скажу? Мало что Бог сказал, не поворачивайся назад, да повернусь, да посмотрю. Вот так вот муж подал недобрый пример и потерял жену, потому что проявили беспечность. Братья и сестры, беспечность священника Илия привела к тому, что он потерял своих детей. Он был беспечен ко всем предупреждениям в отношении своей семьи. И результат очень отрицательный. А вот еще написано, пророк Амос, по-моему, говорит, горе живущим на Сионе. А вот это горе уже к нам, к верующим. Вы знаете, Сион – это святая Божья гора. Сион, именно там все служение Богу совершалось. И вдруг пророк говорит, горе живущим на Сионе. Что случилось с вами? Братья и сестры, так можно было сказать, что с вами случилось? Вы на Сионе, вы при храме, и к вам пришло горе, братья и сестры. Опустошился Божий народ, потерял Бога в сердце. И потому то, что он ходил и вроде поклоны Господу отбивал, оно все потеряло смысл и значение. И потому у Господа ко всем нам есть свое время. Вот мы в книге Откровения так и читаем. «Я дал ей время покаяться». Но она не покаялась. Откровение 2:21. Братья и сестры, Бог дал время, а мы проигнорировали этим временем. Мы этим шансом не воспользовались. Я повторюсь одним примером, который я когда-то здесь рассказал. У Александра Македонского было такое в его обычае. Когда он захватывал какой-то город, он сначала предлагал сдаться, и они все останутся в живых. Но город закрывается, надеются на свои стены, на свое вооружение и так далее. И тогда он шел к следующему шагу. Он зажигал факел, и говорит, я зажег этот факел, и пока он горит, это ваше время. Вы в любое время можете примириться со мною, и вы будете жить, и никаких проблем не встанет. Но как только он потухнет, то никакой пощады вы не ждите. Вы знаете, он ставил время. Не знаю, может быть, он хорошо Библию знал, что у Господа тоже есть время, на что он ставит. Он говорит, я дал ей время покаяться. То есть Бог зажег как факел милости своей, и этим делом нужно было воспользоваться. А она, душа, не воспользовалась. Вот Македонский так и делал. Зажигал факел, он горел ровно сутки. И через сутки он потухал. И если в эти сутки человек или этот город проявил беспечность, зная, что его сметут в порошок, то, конечно, кто тогда был виновен в этой погибели? Никто. В Лондоне или в Англии есть такие часы, которые называются Big Ben. Это означает «сейчас больше, чем ты видишь». Пришествие Господне очень близко. Даже ближе, чем это нам кажется по событиям. Видимо, в этих часах это и хотели отразить, что сейчас больше, чем ты видишь. Может быть, мы еще не видим, что пришествие Господне приближается. Пусть Господь вас всех благословит. Мы на данный момент, вот все проповедники, все те, которые в стихах участвуют, знаете, на кого похожи? На радистов. Когда «Титаник» перед гибелью своей, их радист получил 7 телеграмм с разных кораблей о том, что вы попали в окружение этих айсбергов льдов, он ни на одну из них не отреагировал. Мы сегодня в проповеди говорим, что человечество ждет суд. Каждый человек перед Богом предстанет и даст ему отчет за свою жизнь, каким мы придем к Богу багажом, что мы ему скажем, может ли он нас помиловать или оправдать. Написано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Вот здесь, на земле, пока Сын Божий проповедует Слово Свое через своих вестников, нам есть возможность примириться с Богом. И верующий в Сына Божия имеет, не будет иметь когда-то, а уже в сердце своем сейчас имеет, это настоящее время слово говорит, о настоящем времени имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Братья и сестры, вот что нам сегодня Бог предлагает. А беспечность нас напротив уводит. Мы, как радисты, бьем телеграммы, говорим, убеждаем, и написано, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот какие Божьи радисты на сегодняшний день. Кто-то скажет, а вот не совсем убедительно, а не совсем ясно. Братья и сестры, да есть у нас способность убеждать? Достаточно того, что мы прочитали Божье Слово. Оно имеет силу убедительную. И вы сегодня достаточно прекрасных божественных слов услышали о вашем пробуждении, о вашем смирении пред Богом, о вашем покаянии. Друзья, не пожалеете никогда, кто сегодня готов примириться с Богом. Я говорю, даже я такой не делаю разницы. Может быть, кто-то из членов церкви ослабел. уже нуждается в каком-то пробуждении внутри, друзья дорогие, пришло ваше время. Пускай сегодня в этот праздник жатвы вы будете пожаты в Божью житницу, как обновленные дети Божьи. А кто-то впервые пришел сюда, друзья дорогие, не медлите. Может быть, второй раз вы сюда не захотите больше прийти, и, может быть, такого призыва не будет. А сегодня, когда ваша душа волнуется и клокочет, значит, Бог стучит в душу твою и говорит: «Если кто услышит голос мой, слышишь ли ты, дорогой слушатель, к тому войду и буду вечерить с ним». Да прославится во всем Господь. Мы сейчас преклоним колени. Кто хочет примириться с Богом, покаяться, проходите сюда. Если стесняетесь, с места помолитесь. Помолитесь громко, чтобы разорвать все цепи греховные, чтобы Господь услышал ваш вопль. И да прославит свое имя во всем. Аминь. Встанем для молитвы.